чему себя готовит человек и каким вырастает потом. Николай Гиммер был очень слаб от рождения, отставал от сверстников, созерцательный, с несчастным детством в разбитой семье. Отец — опустившийся алкоголик, а мать — нищая дворянка-акушерка, зарабатывала еще и перепиской рукописей Толстого. И к 17 годам Гиммер был захвачен толстовскими идеями, вегетарианец, и полагал принципиально отказаться от университета. От Толстого же набрался критики политического режима и экономического строя. Развиваясь дальше и все влево, он попал за нелегальщину в Таганку, был освобожден оттуда в 5-м году толпой и ощутил себя революционером, затем и законченным марксистом. Глава 5. Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через нее и во всей Европе, если б не подлая измена шайки вождей, изморавших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех, из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма и старой развалины Гройлиха и других грязных мерзавцев. Поверхностному филистерскому взгляду, а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган, изменить его направление, доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное, всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточно оказаться революция в маленькой, нейтральной, но трехязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то ее нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская, не поверят оппортунисты и книжные теоретики. Нужно всего человек 5 решительных членов этой партии, да человека 3 иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры. Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых, неуклонных социалистов. Кегель-клуб. В Кегель-клубе, обдуманное осенью, вокруг Кегель-клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швейцарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша молодых, Ленин составил им реальные практические тезисы об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет — все пригодилось тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был — хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация приняла бы их. И тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали. И так тезисы потекли бы в обсуждение еще шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч. Все говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется, никто не может толком распространить. Начать вообще самостоятельное издание листовок. Но главная опора вождь молодежи Мюнценберг ворчал, что литературы и без того хватает. Как будто такая литература бывала у них когда. Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы. И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину. Она обещала больше и быстрее. Приближался новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвященный, верхушку вынудили обещать, отношению к войне. Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить все оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его неотклонимыми жизненными вопросами. Допустимо ли довести Швейцарию до войны? Допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? Допустимо ли и так далее, и так далее? Тут много можно наработать. Такой съезд был еще потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17 года предстояли выборы в парламент. И как бы теперь ни постановили они за отечество или против, партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать, а то и нужно нам. Оппортунисты смекнули и стали маневрировать. Нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд? Нельзя ли вообще никак не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария еще не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны? И они еще не знали, как будет нанесен им удар, как будет поставлено. Не просто за отечество или против милитаризма, но с беспощадной решительностью невозможно бороться против войны иначе, как через социалистическую революцию. Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а за или против немедленной экспроприации банков и промышленности. В Кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда. Платтен написал слабо. Ленин пересоставил от имени Платтена. Работа нелегкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым. Надо было заострять по всем направлениям, немедленно демобилизовать швейцарскую армию. Защита Швейцарии — лицемерная фраза. Именно швейцарская политика мира преступна. Успех мог быть колоссален. Такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран. Но оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит отложить съезд. Каковы наглецы? В таких случаях предупреждающий удар — отнять инициативу. И поручили Бронскому на собрании Цюрихской организации выставить резолюцию против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда. Признаки впадения в социал-шовинизм. Осудить. А была возможность подправить подсчет голосования, и сделали так, что резолюция принята. Хороший удар по центристам. Они ведь боятся прослыть шовинистами. Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались. Через день же собрали президиум партии и сбросили маску. На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что все известно достоверно. Старый Грёйлих полез порочить всю цюрихскую партийную организацию. В ней, мол, много дезертиров. Мы за них поручались перед властями, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты Родины они будут... А другой кричал: «Если партия будет так мараться, мы, сент-галленцы, выйдем из нее. Эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих». И даже с намеком, что иностранцы мутят. Еще один закатился до шовинистической истерики. Идите вы с вашими формулами международных конгрессов. Обсуждение военного вопроса во время войны — безумие. В такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы со своими капиталистами. Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если в Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдет ее защищать. Слушайте, слушайте. Но бесстыднее всех вел себя Грим. Председатель Циммервальда, Кинталя и такой подлец в политике. Что ж, война начнется, а нам поднимать восстание? Делал гнусные намеки против иностранцев и молодых. И, соединяясь с шовинистами, семью против пяти, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского центристского голоса, отложили съезд на неопределенное время, считай, до конца войны. Неслыханно позорное решение. Полная измена Гримма. Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берет. Так тем более теперь развернуть в партии войну, как никогда. Оставалось одно — сбить Гримма с ног. Все упиралось в Гримма, и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску. Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевидные извилины возможных ходов. Первая мысль была «Нэн». Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит, выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна. А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, публично назвать Гримма мерзавцем, и что невозможно дальше оставаться с ним в одной циммервальдской организации. Нет, не так. Пусть все пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдем, и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда. Каждая минута дорога. Повсюду собирать левых и направлять против Гримма. Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо. А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно, открытых писем мало. Надо совершить политическое убийство, чтобы Грим уже не встал никогда. И вот какая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радоком, Леви, все силы, какие были в тот момент, и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались, Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтона, не объясняя ему, в чем дело, а срочно. Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтон последнее время явно боялся и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как, впрочем, и Нопс. Если вспомнить, откуда взялись они? В Циммервальде они просто записались в левые. Так вот, надо было взять Платтона врасплох, за горло. Он вошел. И когда увидел не одного Мюнценберга, как ожидал, а шестерых плотно сжатых в комнатушке, трое в притиску на кровати и все мрачные, на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзнике или одобрительного, но не было ни одного. Затолкнули, посадили его в угол, дальше от двери и за комодом, в тупик. а вшестером еще надвинулись, кто на стульях, еще нагнулись, кто на кровать. И Мюнценберг, как по ролям, звонким дерзким голосом объявил: «Мы! Вот все мы, наша группа!» Решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет. Платтону выбор — или с нами, или с Гриммом. Платтон заерзал, а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела, как застывшая ведьма. Платтон лоб вытирал, мял подбородок свой бесхарактерный, просил отсрочки подумать. Он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага. Это забавник Радок все придумал. И это было самое страшное. Платтон растерялся, подавался. Он предлагал: «Не надо же так сразу!» Послать Гримму предупреждение, предостережение. «Нет, все решено, и остается Платтону только выбор: или с нами, в честном интернациональном союзе, или со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе, и отвечать сейчас же». Двумя руками схватился Платтон за голову, посидел, сдался. Брошюру на опозорение поручили Радоку писать. И он в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать: «Лентяй», но не написал.